благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко. Благословение христианской жизни.
Я хочу сегодня говорить о благословениях христианской жизни, потому что если мы не поймем, в чем суть этих благословений, и если мы пропустим то благословение, которое Бог дает для нас, мы упустим возможность исполнить свое предназначение в жизни. Кто-то сравнил христианскую жизнь с микроскопом и телескопом. Микроскоп – это прибор, который маленькое, незначительное делает большим и видным для нас. С другой стороны, телескоп делает очень огромное и отдаленное приближенным. Христианская жизнь, друзья, заключается, можно сказать, именно в этом. Для тех, кому Христос маленький, вы и я, каждый брат и каждая сестра, каждый христианин имеет с собой целью, предназначение в этой жизни приблизить этого маленького Христа, незначительного для других людей, и сделать его тем, показать им, что он действительно велик. И в то же самое время, когда мы собираемся вместе, наша христианская жизнь тоже имеет вот эту очень важную стратегию этого огромного, великого Бога, который наполняет все и вся, Бога, которого не вмещает вся вселенная, приблизить и сделать его реальным, практичным, видимым. Это суть христианской жизни. И я говорю это в противовес тому, что очень часто мы не имеем для себя именно эту цель, как христиане. Или мы просто иногда упускаем ее из виду. Мы не всегда делаем Христа всем тем, что Он должен быть в нашей жизни. И, может быть, по таким причинам многие люди не видят Его. Для них остается Он незначительным, маленьким. И очень часто для людей, которые хотели бы видеть Его, они не могут Его увидеть, потому что Он недосягаемый для них. Я хочу сегодня вместе с вами погрузиться в послание филиппийцам. Это удивительное послание филиппийцам, я называю его кардиограмма сердца. Здесь апостол Павел показывает свое сердце наизнанку, выворачивает свое сердце и показывает на самом деле очень важные аспекты его жизни, христианской жизни, которые были достоянием для него, были благословением для него. И в этом послании, если мы читаем и, может быть, не преследуем именно такой чисто технической, возможно, детали, структуры всего послания, когда мы просто смотрим на те огромные жемчужины христианской жизни, которые видны у апостола Павла, нам хочется всегда их потрогать, да? Нам хочется всегда их ощутить, нам хочется их взять в руки, и нам хочется, я надеюсь, нам хочется их иметь. Вот когда мы смотрим на жизнь апостола Павла и читая это письмо, мы на самом деле можем увидеть те благословения, которые у всех у нас есть, если вы христиане, у всех есть. Но очень часто мы пропускаем их мимо и не делаем их нашим достоянием для славы Христа. В этом богатейшем послании апостола Павла раскрывается красота христианской жизни. Самая лучшая жизнь, друзья, это христианская жизнь. Это жизнь, в которой Христос является центром и движущей силой, и определяющим фактором. Человек может прожить на самом деле очень много лет, но пропустить самое главное в жизни. Он может побывать во всех концах земли. Он может увидеть все чудеса света. Он может слетать на Луну и увидеть Землю со стороны. Он может придумать самые лучшие мелодии. Человек может написать самую красивую поэзию, написать романы. Человек может достичь высот в разных технических сферах жизни. Но если он не встретился со Христом, и когда я говорю о встрече со Христом, если он не был пленен Христом, если он не был пленен Его личностью, если он не признал в Нем Спасителя и Господа своей жизни, он прожил свою жизнь напрасно. Библия говорит нам о том, что он не только прожил напрасно, он навредил своей душе. Все достиг, весь мир поймал, но на самом деле навредил своей душе. и в конце концов оказался вне Христа. Какая ужасная трагедия, какая ужасная жизнь, в которой сегодня живут многие люди. Напрасно этот человек радовался, напрасно улыбался, напрасно плакался, чувствовал, делал добрые дела, стремился, трудился, молился и все остальное делал. Я хочу обратить ваше внимание сегодня на это письмо, которому 2000 лет. Это послание филиппийцам, которое написал человек в тюрьме. И он пишет людям, которые на свободе. Это парадокс уже. Людям, которые на свободе, которые вроде бы имеют все благословения, он пишет о благословении, находясь в тюрьме. Как минимум 4 года, плюс длинное путешествие, которое он пережил из Кесарии через штормы и волны. Он наконец-то добирается вместе с воинами, добирается наконец-то в Рим. И теперь в Риме он уже 2 года сидит в тюрьме. И пишет это послание людям, которые думают, что имеют благословение, возможно, на свободе. И в то же самое время он пишет им об истинных благословениях христианской жизни. Это видно там. Это уже настораживает наше ухо. Это уже помогает нам настроиться, увидеть, что же этот человек считает действительно благословением. 4 благословения христианской жизни. Конечно же, это не все, что мы находим здесь. Потому что их как жемчужин в каждом стихе, в каждом слове. Но эти 4 больше всего, они светят на нас, отображая свет Христа. Итак, 4 благословения христианской жизни, которые помогут нам быть телескопом Христа для окружающего мира или микроскопом для людей неверующих, окружающих нас. Первое благословение мы находим в первой главе. Это страдание. Первое благословение, которое мы находим в первой главе, это страдание. Когда мы читаем первую главу, посмотрите 12 стих. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Этот один стих, он является началом главной части всего послания, где апостол Павел рассказывает верующим в Филиппах о своем состоянии. Дело в том, что Филиппы были его друзьями. Они находились за 1200 километров. И они услышали, что Павел теперь находится в тюрьме. Они посылают своего друга, своего верного посланника, Епафродита, чтобы узнать, как апостол Павел живет, в каких ситуациях он находится. И что больше, они передают ему материальную поддержку. Их сердце взволновано. Как этот великий человек, апостол, можно сказать, лежит теперь, как книжка на полке, никто его не читает. Они озадачены, они взволнованы, они передают свои волнения апостолу Павлу. И они не в недоумении, как Господь так вот распоряжается. Они тоже в какой-то мере переживают определенную трудность, духовную трудность. Во всем послании мы даже видим, что эта трудность, духовная трудность, она выражается в их где-то разногласиях, где-то даже в недопонимании внутри в церкви, в ссорах, в обидах. Апостол Павел так изредка немножко говорит о проблемах, которые есть там в церкви. В то же самое время он говорит о благословении. Говорит, первое, я хочу, чтобы вы знали, христиане в Филиппах и сегодня те, кто живут в Ванкувере и где угодно, что страдания на самом деле, трудности могут быть великим благословением. Он говорит, я желаю, братья и сестры, чтобы вы знали, что те трудные обстоятельства, те оковы, те солдаты, которые меня окружают, грубость, жестокость, вот эти трудные обстоятельства, холодные, возможно, зловонные помещения, они на самом деле являются огромным благословением для меня. Это вздор. Это парадокс. Это то, чему противится наше сердце. В мире сегодня не проповедуется так. В мире проповедуется сегодня ямериканский комфорт. Не американский, а ямериканский, когда все в центре стоит, и весь комфорт, и все, что происходит вокруг, должно служить мне. И мы часто иногда заражаемся тем же самым. У нас действительно возникает вопрос, как же страдания могут быть благословением? Как неприятное может быть приятным? Как несчастье может быть счастьем? Апостол Павел, что с тобой? Что-то здесь неладно. Но на самом деле апостол Павел говорит, я не ошибся. В то время, когда человек пытается избегать их всеми силами, Библия представляет страдания как благословение. Действительно, это парадокс, это вздор. Эти трудности на самом деле все равно являются именно таким. Именно это и утверждает Павел. И это не тот, кто на свободе. Мы уже говорили, это тот, кто в заключении, под домашним арестом. Это тот, который проходит через не совсем гладкие ситуации в своей жизни. Апостол Павел помнил, когда еще в Деянии, 9 глава, 16 стих, Бог призывал его. Мы читаем, что страдания были действительно частью этого благодатного призыва. Бог говорит, Деяния 9:16, «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за меня». Апостол Павел понимал, что страдания являются неотъемлемой частью жизни. И он не относился к страданиям, окей, если теперь это благословение, ну давайте теперь напряжемся и будем что-то делать с этими страданиями. Нет. Мы сейчас в этой первой главе увидим, почему страдания были для Павла благословением и как они могут быть для нас благословением. Ну послушайте, кто-то из вас скажет, хорошо, апостол Павел – это действительно избранный Богом, уникальный человек. Это величайший, наверное, из апостолов. Это человек, который имел особенное призвание от Господа. Но я же смертный, при чем тут я? Почему я должен думать точно то же самое? Я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной сейчас опять Филиппийцам 1 главу и прочитайте вместе со мной 29 стих. 29 стих. Апостол Павел заканчивает теперь говорить о своих страданиях и переходит к страданиям, которые они переживают, филиппийцы. Прочитайте внимательно, что он здесь пишет. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Подчеркните слово «дано». Это самый главный глагол здесь, самое главное слово. Оно означает «сделать что-то приятное». «Харидзомай» – это значит облагодатствовать кого-то, это кому-то проявить доброту, благодать, которую они не заслужили. Апостол Павел говорит, что и страдания, и вера являются эквивалентным подарком от Бога. Многие люди так сегодня не думают, но апостол Павел тут же останавливает нас и не дает нам убежать в своих разных оправданиях. Он останавливает нас и говорит, вам, как христианам, дано веровать. То есть вера – это дар Божий. Вера, которую мы имеем, спасающая вера в Господа Иисуса Христа, это дар Божий. Но он то же самое говорит, вам дано не только веровать, но и страдать за Него. Оказывается, и вера, и страдания являются огромным подарком от Господа. Они являются подарком, который должен быть благословением. Потому что Бог никогда не дает что-нибудь. Он дает всегда то, что нужно, и дает его вовремя и в таком размере, как мы можем это вынести. Этот стих помогает нам остановиться, помогает нам сегодня увидеть, что есть другой взгляд на трудности, есть другой взгляд на испытания. И когда мы читаем первую главу, мы можем увидеть, как Павел проходил эти трудности. Вся глава, в принципе, она говорит о страданиях с 12 стиха, но и до 12 апостол Павел удивительным образом, обратите внимание, он мог бы написать письмо, «Братья, сестры в Филиппах, пожалуйста, молитесь обо мне, мне так здесь тяжело, я должен быть уже побыстрее на свободе». И он сразу мог бы вот в этих таких urgent situations, таких особенных опасных ситуациях, сразу перейти к делу. Но мы видим, у него там есть приветствие, у него там есть молитва, и после этой длинной молитвы он показывает содержание этой молитвы, и только тогда он начинает говорить о своих обстоятельствах, как будто это не самое главное. Я хотел бы просто-напросто проследить вместе с вами несколько моментов, очень важных таких концепций или принципов, которые нам нужно заметить в апостоле Павле для того, чтобы смирение, или вернее страдания, стали для нас благословением. В первую очередь, у нас должна быть верная зависимость. Страдания будут благословением для каждого, если есть верная зависимость. Апостол Павел начинает свое послание, говорит, Павел и Тимофей, и он что дальше говорит? Рабы, рабы Иисуса Христа. Во-первых, само слово Павел, оно означает на латыни, означает маленький, незначительный. И он теперь хвалится, не выставляет свое имя. Он сразу после своего имени пишет «Я, говорит, раб». И тот, кто со мной, Тимофей, мы рабы Иисуса Христа. Быть рабом в то время не было чем-то престижным или приятным для уха. Но апостол Павел сразу в самом начале своего послания он хвалится и говорит «Я являюсь рабом Христа, я принадлежу Христу. Все, что происходит в моей жизни, является выражением Его воли». Слово «раб», оно всегда вызывало ассоциацию жалкого человека, у которого нет прав, нет свободы, нет своей автономии, нет своей воли, нет никакой безопасности, нет будущего. Все, что он имеет, это сейчас, и это воля господина. И апостол Павел удивительным образом, он вот во всем послании, он берет это на самый верх, выставляет. Если вы хотите знать о моих ситуациях, то в первую очередь я хочу, чтобы вы знали о моей верной зависимости. Я, говорит, независим от солдат, я независим от Рима, я независим от домашнего ареста, я независим от оков, я независим от печали, которая вокруг, от криков, от жестокости, от мира вокруг. Я зависим от Господа. Это верная зависимость. Для того, чтобы нам страдания были благословением, нам нужно иметь верную зависимость. Страдания, они должны стать нашим боссом, нашим господином, нашим хозяином. Окружающая обстановка, какая бы она ни была, не должна стать контролирующим для нас фактором. Мы должны смотреть на ситуацию Божьими глазами. И в первую очередь это будет верная зависимость. В этом благая весть, друзья. Апостол Павел говорит, вы знаете, филиппийцы, вы, наверное, печалитесь о том, что произошло со мною. Но если вы помните, что я раб Христа, и если вы сами на самом деле знаете об этой верной зависимости, страдания всегда будут совершенно по-другому восприниматься. Второе, он говорит им, у меня есть сердечная молитва. Я назвал это неиспорченная связь. С 3 стиха удивительным образом он опять после приветствия, он не переходит к страданиям, хотя страдания являются, опять-таки, главной темой 1 главы. Он не переходит еще к страданиям, и он начинает говорить о своей молитве. И когда мы смотрим на эту молитву, молитва является вот этим действительно важным аспектом жизни Павла, которая помогает ему правильно проходить через страдания. И эта молитва является важным фактором. Это не испорченная связь. Эта молитва была одной из выражений зависимости Павла. Мы знаем, как в трудную минуту важно иметь хорошую связь, да еще с нужным человеком, правда ли? Его молитва была постоянной, это был его воздух. Если мы посмотрим на эту молитву, смотрите, он говорит, «Я благодарю Бога моего при всяком воспоминании вас». Всегда во всякой молитве моей за всех вас, прямо вся с радостью молитву мою. Мы видим, эта молитва была свободна. Она была чистой молитвой от неблагодарности. Апостол Павел умел благодарить. Он имел эту способность благодарить. Его молитва была наполнена благодарностью. Мы читаем, его молитва была наполнена радостью. Его молитва была наполнена уверенностью. В 6 стихе он говорит, «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать даже до дня Иисуса Христа». Апостол Павел был уверен, что все, что происходит в его жизни и в жизни тех филиппийцев, и в жизни нашей, как христиан, все это имеет место, и это все под контролем Божьим. В этом есть действительно благая весть. Мы действительно имеем эту неиспорченную связь и можем иметь сердечную молитву, которая пропитана благодарностью, радостью, уверенностью. Еще одно интересное мы находим здесь. В 8 стихе он говорит, «Бог свидетель, что я люблю всех вас». В английском переводе «I long for you». Я как олень, который стремится к воде, я хочу быть с вами. Это его такая сердечная любовь. В каждом стихе он говорит о них. Его главный фокус не он сам, а люди. Это неиспорченная молитва, неиспорченная связь. Говоря о благодарности, я недавно нашел интересную цитату. Ее написал один из комментаторов Нового Завета, Мэтью Хенри. Однажды его обокрали, он молился Богу такой молитвой. После того, когда с ним случилось несчастье. Послушайте. «Господи, первое, я благодарю Тебя за то, что меня обокрали впервые. Второе, что хоть они взяли мой кошелек, они не забрали у меня моей жизни. Третье, я благодарю Тебя, хоть они и взяли все, это не было много. И четвертое, что это был я, кого обокрали, а не я, кто крал». У христианина всегда есть возможность, всегда есть понимание того, что Бог присутствует, и у него есть за что благодарить Господа. Его молитва пропитана благодарностью Богу, потому что то, что происходит с ним, было в Божьих планах самое лучшее, что Павел мог переживать. Друзья, это уже имеет огромное значение для каждого из нас. Через что бы мы сегодня ни проходили, как верующие, как христиане, как мужья, как женщины, как дети, как родители, через что бы мы ни проходили, это самое лучшее. Бог не ошибается, это Его мудрость на практике. Он не ошибается. И апостол Павел говорит, для того, чтобы страдания действительно были благословением, нужно иметь верную зависимость, нужно иметь неиспорченную связь или сердечную молитву. И третье, очень важное, нужно иметь ясное видение. Он в 13 стихе говорит интересную фразу. «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории». Он говорит о том, что узы на самом деле были этим главным или важным звеном во всей цепочке его жизни, которую Бог предназначил для него. Павел видел Божью руку во всем. Его ситуация была полностью под контролем живого, суверенного, всегда мудрого и бесконечно доброго Бога. Тюрьма, арест, солдаты, цепь – это был Божий план. И апостол Павел говорит: «Филиппы, филиппийцы, христиане, которые там далеко, послушайте мне внимательно, то, что Бог делает со мной, это Его план. Христос распоряжается моей жизнью. У меня ясное видение». Амоса 3:6 помогает нам немножко увидеть, что действительно это библейская истина. Амоса 3:6 мы читаем: «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил? Если чудеса являются необычным вторжением Бога в обычный ход вещей, то Его контроль, друзья, Его использование миллионом различных ситуаций в нашей жизни есть намного чудо большее, чем то, что мы называли бы чудом». Еще раз поймайте вот эту мысль, очень важная истина здесь. Если чудом мы часто называем вмешательство Бога в обычный ход вещей, то насколько много это чудо, если Он разные-разные тысячи, миллионы ситуаций Он допускает, и не только допускает, а определяет, и определяет их с точностью до миллиметра, до миллиметра. Допускает с точностью и определяет их с точностью, чтобы каждый из нас прошел то, что он считает нужным. Павел видел страдания как один из Божьих инструментов для продвижения Евангелия. Интересное слово, которое мы находим в 12 стихе. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху». Вот эта фраза «большему успеху» означает «прорезать». Буквальное слово там «прорезать». И на самом деле это военный термин, который употреблялся для специального взвода солдат, который состоял из инженеров. Это были очень грамотные воины и очень сильные, которые шли впереди армии за несколько дней и прочищали дорогу, прочищали кустарники, которые не давали армии двигаться в те сферы, которые еще были не захвачены. Смотрите, что говорит здесь Павел. Он говорит, что моя тюрьма, мой арест на самом деле, мои оковы являются Божьим резаком. Они разрезают или убирают, сметают с пути разные препятствия, которые никогда не позволили бы мне быть в том месте орудием Божьим, где я сейчас нахожусь. Любая ситуация, друзья, мы можем учиться у Павла, любая ситуация, вот в чем ясное библейское видение ситуации. Любая ситуация или трудность, она является Божьим резаком. Бог что-то срезает, Бог хочет, чтобы каждый из нас проявил Христа. Это Его задача. И Павел видел эти страдания как один из Божьих инструментов для продвижения Евангелия. Подумайте, он здесь говорит: «Узы мои о Христе стали известными всей притории и всем прочим». Историки, которые изучают на самом деле, сколько было в императорском дворце людей, как минимум 9-10 тысяч солдат. Каждых 4 часа они менялись у апостола Павла, и каждый из них на 4 часа он приклеен был к нему оковами. И посмотрите, что Бог делает. Бог берет этих солдат, на самом деле, не апостола Павла к ним в оковы садит, а солдат к апостолу Павлу, чтобы они услышали Евангелие. Вы видите, совершенно другой взгляд. Вот это ясное видение. Нужно понимать, что любая ситуация, любая трудность, она является Божьим резаком для того, чтобы распространилось Евангелие. Павел видел также и понимал свою задачу. 17 стих, очень интересный. Смотрите, он пишет: «А другие из любви знают, что я поставлен защищать благовествование. Апостол Павел знал свою цель. Он знал свою цель. И мы находим здесь еще одну очень важный принцип, который поможет проходить страдания, как благословение принимать их. Неизменная цель. Апостол Павел удивительным образом в первой главе показывает, больше времени он тратит не на свои ситуации, а на внутренний принцип жизни, который присутствует в нем. Прошу вас, откройте, пожалуйста, проследим со мной вместе, 20 стих. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда». То есть это был принцип, вся цель жизни Павла. «Ныне, как и это было всегда, возвеличится Христос в теле моем». Жизнью ли то или смертью? Для апостола Павла была всегда неизменная одна цель – возвеличенный Христос. Не свобода от страданий, не может быть, освобождение из тюрьмы, в первую очередь. Его интересовало самое главное – чтобы Христос был возвеличен. Апостол Павел показывает, что моя жизнь является телескопом. Моя жизнь является микроскопом. Она показывает людям реального Христа. Если для них он маленький и незначительный, то моя ситуация помогает им увидеть, что он очень важный. И для тех, у кого он отдаленный, может быть, настолько отдаленный, что они не видят его, апостол Павел говорит, он реальный. Он огромный, величественный Бог, но он реальный в этих ситуациях. Смотрите, что он дальше говорит. «Ибо для меня жизнь Христос». 23 стих, это мой любимый стих, наверное, вы все также знаете его и наизусть. «Влечет меня то и другое». Две увлеченности, он говорит, у христиан две увлеченности, две цели, которые сходятся в одну. «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Смотрите, 26 стих, он говорит, почему? «Дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня». Своими словами, смотрите, что апостол Павел говорит. У меня, говорит, есть одна цель, принцип, который я всегда использую, который всегда тревожит и контролирует и доминирует мое сердце. Я больше всего забочусь о том, чтобы был Христос возвеличен в том, что я делаю. Жизнью то или смертью. Он возвеличится и прославится, меня влечет встретиться с Ним. Я хочу быть уже с Ним. Это несравненно лучше, что бы это ни было. Но... Говорит, если я останусь на земле, то я не буду жить для того, чтобы избегать страданий. Но я приду к вам и буду с вами с одной целью, чтобы ваша похвала во Христе умножилась, чтобы через мое служение в вас умножилась хвала Христу. Возвеличенный Христос является самым главным принципом в страданиях. Почему это важно, друзья? Почему это важно для нас сегодня слышать? Вы знаете, я не думаю, что мы об этом не слышали, но мы очень часто способны к тому, чтобы, находясь вот в этой сумрачной какой-то ситуации, будь это экономическая или духовная, или, возможно, в отношениях, в семье, на работе, какая бы то ни была, иногда облака, они настолько тесно вокруг нас, что мы не видим той ясной цели. Я хочу, чтобы эта первая глава сегодня для вас была этим резаком, чтобы она прорезала сквозь тучи и увидела, что тучи – это не небо. Небо там, за тучами. И оно есть всегда там. Господь всегда реален. И страдания могут действительно быть для нас благословением, если мы будем всегда помнить о верной зависимости, неиспорченной связи через молитву, иметь ясное видение и иметь неизменную цель во всем, что мы проходим. Однажды о Джонатане Эдвардс кто-то написал, он стремился, чтобы Христос был в его жизни превыше всего, а Библия главенствовала во всех его делах. Он хотел, чтобы ни одна неделя, ни один день его жизни не были потрачены даже на то, что хорошо. Он стремился к наилучшему. Он стремился к наилучшему. Это жизнь христианина. Наилучшее – это не свобода, от проблем, от трудностей. Наилучшее – это использовать эти трудности с правильной целью – возвеличенный Христос. Если это есть у вас, друзья, страдание всегда будет благословением. Может быть, кстати, может быть, вы этого не будете чувствовать. Но здесь речь не идет о чувствах. Здесь речь идет о глубокой внутренней уверенности, что то, что Бог говорит о страданиях, намного важнее, чем то, что я думаю, и это будет для меня моей вещью. Второе. Мы говорили с вами, что страдания являются в первой главе главной целью апостола Павла, главной темой апостола Павла, но он не хвалится страданиями, он не бьет себя в грудь и говорит, что он победил, и что он так много достиг для Христа. Он, наоборот, рассказывает о том, что Христос наполняет его внутреннюю жизнь, и он движет им. Второе очень важное благословение, которое мы находим в этом послании, это смирение. Смирение – это второе благословение христианской жизни. И нам нужно об этом говорить, друзья, потому что очень часто мы окружены теми людьми и теми программами, и теми, возможно, фильмами и книгами и газетами, которые далеко не это делают, которые уводят нас от смирения, делают нас гордыми. Как никогда нам нужно слышать о смирении сегодня. Во всем мире после грехопадения провозглашается и всячески рекламируется человек, его способности, его слава, его достижения, его независимость. Иоанна 2, 15-17, помните, там говорится: «Не любите мира, не того, что в мире, потому что все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, это все, что в мире, и это мы живем в этом мире, друзья. Нам нужно слушать о смирении, нам нужно увидеть, каким образом смирение может быть для нас благословением, каким образом смирение поможет нам быть телескопом Божьих, в Божьих руках». Удивительно, что вторая глава, она пропитана Христом. Во второй главе апостол Павел говорит о Христе, и эта глава известна христоцентричностью. Там апостол Павел говорит о Христе, который смирил себя, смиренный Христос. В 5 стихе мы читаем 2 глава: «Бо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Апостол Павел говорит об Иисусе Христе как о смиренном Боге. Смирение является качеством каждого христианина. Кто-то сказал, что гордый христианин – это то же самое, что смиренный дьявол. Если вы христианин, то гордость не может быть вашим достоянием. Гордость – это то, над чем мы должны работать ежедневно, и она проявляется в разных вещах. Может быть, вдруг кто-то думает сейчас, что вы не таковы. Опять, как только мы подумали, что мы уже смиренны, на самом деле тут же это смирение улетучилось от нас. Эта гордость рождается прежде нас. И суть ее, опасность заключается в том, чтобы обезбожить Бога. Томас Уотсон писал об этом. Гордость ищет обезбожить Бога и стать на его место. Это поклонение себе. Вы знаете, как она проявляется? Несколько моментов. Из разных источников, из нашей жизни мы можем согласиться, что это так. Посмотрите внимательно. Гордость проявляется в жалобах. Гордость проявляется в недовольстве. Гордость может проявиться в молчании, когда вы молчите, и этим, может быть, думаете, что вы смотритесь умнее, чем другие. Точно так же гордость выражается в многословии, когда вы говорите больше, чем нужно. Гордость выражается в гневе, обидах, возвышении себя над другими в сердце. Когда мы занимаемся человекоугодничеством, мы на самом деле выражаем гордость. Когда мы смеемся над кем-то, сарказм, неуважение, непрощение, раздражение, нетерпение, нежелание учиться, стеснение. Мы стесняемся кому-то подойти, поговорить или рассказать. Или стыд – это гордость. Мы не открыты друг с другом, потому что мы горды. Мы боимся, чтобы о нас узнали, что мы тоже слабы, чтобы мы тоже греховны. Это гордость. Мы видим через всю Библию и в нашей личной жизни, что самосожаление на самом деле, плач о самом себе, тоже может быть гордостью. Зависть, скрытость, недружелюбность, манипуляция, контроль, перфекционизм, подозрение – все это выражение гордости. Кто из нас, друзья, может сказать, что мы свободны от этого списка? Мы все нуждаемся в смирении. Смирение, кстати, не слишком модное сегодня даже среди христиан. И многие обманываются тем, что думают, что они уже достигли этого. Я хочу во второй главе показать вам несколько таких простых, мы не будем долго на них останавливаться, определений на основании того, что делает апостол Павел. Он во второй главе призывает к смирению. Он призывает к смирению людей в Филиппах, верующих. И прежде чем он оставит их, или просто не сделать, чтобы его призыв таким голословным, он тут же показывает критерии смирения. Это Иисус Христос. В первых 4 стихах он, в принципе, призывает к смирению. С 5 стиха по 11 он показывает, вот критерий смирения. И в конце, во второй части главы, он рассказывает о том, что есть живые практические примеры смирения. Его жизнь, жизнь Эпафродита, жизнь Тимофея. Ну, посмотрите внимательно. Если мы посмотрим с 1 стиха по 11, мы можем увидеть несколько моментов, что значит смирение. Первый стих говорит нам о том, что смирение – это значит быть спасенным. Смирение – это спасение. Невозможно быть спасенным и несмиренным. И невозможно быть смиренным без спасения. Апостол Павел говорит, если есть какое утешение во Христе. Эта фраза говорит о том, что человек занимает положение пред Богом во Христе, что он спасен. Он раскаялся в своих грехах, он плакал, он печалился о своей жизни без Бога, и теперь во Христе он нашел утешение. Он говорит, если есть какая отрада любви, есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, все это является выражением спасения. Он говорит, во Христе человек имеет это. Он имеет утешение, он имеет отраду, он имеет покой внутри, он имеет любовь к людям, он имеет милосердие и сострадательность. Это производит Дух Божий в нас. Но смотрите, здесь пока еще ничего не говорится о смирении. Он продолжает говорить, дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению. Он продолжает эту же мысль. Или по тщеславию. Но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Он говорит, если есть утешение во Христе, если вы спасены, вот где начинается смирение, тогда по смиренно-мудрию друг друга почитайте выше себя, служите друг другу, думайте друг о друге. И мы находим здесь очень важный принцип. Смирение – это верный фокус. Смирение – это когда вы сфокусированы на заботе о других людях. И в момент, когда приходят, возможно, испытания, трудности, апостол Павел делал именно это. Он думал о других людях. Он не фокусировал внимание на себе, на том, как ему тяжело. Он имел эту способность контролировать свой фокус и направлял его на других людей. И он учил этому других. Он учил христиан в Филиппах, и он учит сегодня и нас. Он говорит, думайте о других, имейте одни и те же мысли, имейте ту же любовь. За какую любовь он говорит? Христову любовь. Имейте такие же мысли, как у Христа. Думайте, как Христос. Думайте друг о друге именно с точки зрения Христа. 5-6 стих. Мы находим еще один очень важный принцип. Смирение – это верное понимание себя. Он говорит, у вас должны быть другие чувствования, не те, которым вы привыкли жить. Но у вас должны быть другие мысли, другие affections, у вас должны быть другие стремления, такие, как во Христе. Христос является критерием. Христос является критерием смирения. И он дальше объясняет. Он, будучи образом Божьим и не почитал хищением быть равным Богу, говорит о том, что Иисус Христос, послушайте, чтобы смириться, он знал, кто он. Его не беспокоило, что думают о нем другие люди? Он знал, кто он. Он не почитал хищением быть равным Богу. Он был, и есть, и будет Бог. Иисус Христос знал, кто он, поэтому смирение для него на самом деле было возможным. Он был очень высоко. Он был очень высоко. И апостол Павел говорит о том, что мы, братья и сестры, должны помнить, что смирение – это верное понимание себя. Нам нужно видеть себя во свете Слова Божия. Кто-то сказал, смирение – это тень Бога. Нет Бога – нет смирения. Мы только тогда можем смиряться, когда мы находимся в тени у Бога, когда мы стоим рядом со Христом, когда мы смотрим на Него, какой Он есть, и когда мы видим огромную пропасть между нами и между Ним, тогда мы смиряемся. И покажите мне человека, который гордый или несмиренный, я покажу человека, который не измеряет себя верными стандартами, критериям Иисуса Христа. В 7 стихе мы учимся у Христа. Апостол Павел говорит: «Вы, верующие в Филиппах, по смиренномудрию почитайте друг друга выше себя, заботьтесь друг о друге, потому что в этом проявляется смирение, и смирение – это отречение от себя». Смирение невозможно без отречения от себя. Это способность, данная Богом, подчинить свои мысли. И Христос сделал то же. Он, будучи Богом, Он уничижил себя. И в оригинальном тексте написано, Он опустошил себя. То есть Он отставил в сторону. Он не захотел, добровольно не захотел использовать все божественные атрибуты здесь на земле. У Него все они были, 100%. Он был совершенный на 100%, Христос. Он был 100% Бог, и Он был 100% человек. И когда Библия говорит о том, что Он уничижил Себя, это означает, что Он принял образ раба, сделавшись подобным людям и по виду стал как человек. 7 стих объясняет нам, что значит «уничижил». Так смирение – это отречение от Себя. В 8 стихе мы читаем еще одно качество. Христос смиряет Себя, «был послушным даже до смерти». Смирение – это послушание. Другими словами, не может быть смирения без послушания. И это послушание было до последнего дыхания. Это послушание ничего другого не сулило Ему, кроме смерти. Это послушание не было каким-то выходом где-то ускользнуть из трудностей. Это послушание грозило Ему смерти. Это послушание было действительно до смерти, и смерти крестной, самой позорной смерти. Смирение, друзья, это принятие, это послушание Божьей воли, что и сделал Иисус Христос. Это способность подчинить свои мысли, свои убеждения, свои чувства. Мы в 9-11, по 11 стих видим, что Бог Иисуса Христа, Он воскресил к жизни, поднял Его из гроба, и Он поднял Его на небеса и дал Ему имя выше всякого имени. И апостол Павел уже здесь говорит, что и здесь мы можем на самом деле поучиться у Христа. Смирение – это поклонение. Не может быть смирения без поклонения. С 9 по 11 стих мы слышим о Христе, и апостол Павел показывает им, что братья и сестры, Иисус Христос является ходатаем всего. Он является управителем всего. Он контролирует все. Смирение – это когда мы признаем, что Он является и имеет высшее имя всякого имени. Он является достойным Богом, которому поклонится всякое колено и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос, слава Бога и Отца. Так смирение – это поклонение. Когда мы внимательно смотрим всю остальную главу, апостол Павел еще раз им напоминает, говорит, совершайте со страхом ваше спасение. И потом приводит три примера. Если мы внимательно читаем эту главу, он говорит о себе немножко, и он говорит о том, что я становлюсь жертвою за жертву. Это немножко не совсем удачный перевод в русском языке, там имеется в виду, апостол Павел был возлиянием на жертву. Филиппы, их жизнь была жертвой для Бога, они смирили себя, свою жизнь, они подчинили свою жизнь Христу, и апостол Павел говорит, мое служение является возлиянием на эту жертву. И когда вино проливалось или елей проливался на жертву, запах, благовонное курение было во всем храме, и это было благоприятное благоухание Господу. Апостол Павел использует эту очень важную сцену из жизни ветхозаветных верующих и показывает, насколько важно вот это совместное служение. Он говорит, я становлюсь жертвою за жертву или возлиянием на вашу жертву. И это приносит приятное Богу. Мы также видим, что смирение – это служение в жизни Тимофея и в жизни Епафродита. На самом деле, друзья, смирение – является величайшим благословением. И если вы христианин, то вы больше и больше будете желать возрастать в этом. Потому что Библия говорит, что Бог гордым противится. И Павел показывает на самом деле, что смирение – это очень важное благословение. Это то благословение, которое у нас есть уже в фундамент, основание, источник, сам Христос. И мы должны пользоваться этим благословением и иметь его в нашей жизни. Но вы знаете, говоря о критерии Иисуса Христа, Павел хочет показать нам еще одно. Сколько бы мы ни смирялись, мы никогда не смирились достаточно. Христос смирил себя так, как никто этого никогда не сделает. И Он говорит, вы так, точно так же должны смирять себя. Смирение – это огромное благословение. Я хочу задать вам несколько вопросов. Каким образом выражается ваше смирение? Какие сферы вашей жизни остаются под руководством ваших представлений, ваших традиций, чувств, ваших ценностей? Какие чувства или эмоции вы еще не подчинили Христу? Подчиняете ли вы Ему свои желания? Подчиняете ли вы Ему свои цели, свои интересы? Ведь смирение – это способность подчинять все, что мы имеем, подчинять Христу. Это и есть смирение. Это не какой-то суперблагочестивый или духовный вид, или ряса с крестом на груди, или еще что-нибудь. Смирение – это качество христианина. Это то, что Господь дарит для нас. Это то, что Он ожидает от нас. Страдание. Второе – смирение. Третье. Третье очень важное благословение мы находим в этом послании. Он показывает в этой третьей главе о внутреннем своем желании, о внутреннем стремлении. И это третье благословение. Хочу, чтобы вы его записали для себя. Стремление. Апостол Павел в этой главе говорит о своем влечении. Он уже об этом говорил, если вы помните, в первой главе. Он говорит, влечет меня. Меня тревожит, меня тащит, меня тянет. Я не могу успокоиться. Меня тянет Христос. Он контролирует мою жизнь. Во второй главе, кстати, он тоже об этом говорит. Смотрите, откройте вместе со мной 2 глава, 12 стих и 13. Наш известный, хороший стих. Потому что Бог производит в вас что? И хотение, и действие. Бог производит в вас определенное желание. Кстати, это важная характеристика или отличие верующего от неверующего. У неверующего есть свои стремления, у верующего совершенно другие стремления. И христианская жизнь заключается в том, чтобы стремления, желания Христа стали нашими желаниями. Апостол Павел говорит о жгучем желании, которое не дает ему покоя, и в третьей главе. Обратите внимание на два стиха, которые мы находим в третьей главе. Это главные два стиха, которые показывают суть всего, о чем он пишет. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или я усовершенствовался, но стремлюсь. Не достигну ли и я, как достиг меня Христос? Стремлюсь. Я стремлюсь». Это настоящего времени глагол. «Я стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос?» 14 стих. «Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Апостол Павел использует здесь очень интересное слово. Это слово использовали спортсмены. Представьте себе картину, Олимпийские игры, вы смотрите Олимпийские игры, и бегуны со всей своей прытью, они мчатся к той финишной прямой, к той линии, которая флажком покажет, что они были первые. И вот это последние, наверное, 30-20 метров, когда все свои силы спортсмен собирает для того, чтобы стремиться к той финишной прямой, чтобы быть первым. Апостол Павел использует это слово «диоко». Я, говорит, стремлюсь изо всех сил. Я стараюсь. Это жгучее желание. Оно просто потоком несет меня к этой важной цели. И это важная цель – быть как Христос. Это жгучее стремление, это то влечение, это самый главный интерес христианина. И это является огромным благословением. У верующего христианина святые стремления, святые желания. И если грех где-то заползет, где-то в его жизнь, в его сердце, это стремление внутри, внутреннее семя, семя Христа, жизнь Христа, желание быть как Христос, оно выдавливает это. Оно не дает Ему возможности жить в грехе ни секунды, ни минуты. И это стремление, друзья, это жгучее желание, есть огромное благословение. Апостол Павел об этом вновь и вновь говорит. Помните третью главу, как он начинает? Он говорит о людях, которых он называет псы, называет злые делатели, нехорошо от них отзывается, и говорит о людях, которые искали где-то своего, стремились к религиозным каким-то восприятиям и так далее. Он говорит, ну вы знаете что? Я и сам таким был. Я, говорит, стремился, для меня было очень дорого, что я был обрезанный в восьмой день. Это престижное, очень важное дело. Я был из колена Вениаминова. Это колено Вениамина, это царское колено, это аристократия Израиля. Я, говорит, еврей из евреев. Национализмом пахло везде. Это для меня было все. Я, говорит, стремился, я защищал это. По учению, говорит, фарисей. Самое лучшее движение, учение, которое было на то время. Он говорит, я был там, и я не кто-нибудь был, я был самый on top. Шестой стих, говорит, я по ревности, опять мы встречаем это слово, я, говорит, по ревности был гонитель церкви и по правде закона непорочной. Все это было моей страстью. Все это было моей религией. Все это было моим спокойствием. Это все было моей радостью. Это было моей целью жизни. Это были мои стремления. Все, к чему я стремился, вот это я перечисляю всем. Евреи из евреев, фарисеи из фарисеев, обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви, по правде законной непорочной. Но, апостол Павел говорит, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою мусор, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор. Буквальное слово там навоз. Он говорит, я все это, все вот эти страсти, стремления, даже религиозные, они были для меня очень дороги. Они руководили всей моей жизнью. Это все стало для меня просто-напросто навозом. Почему? Когда, говорит, я увидел Христа, когда я увидел Его славу, я во всю прыть начал бежать к Нему, потому что я увидел, кто Он. И когда я увидел Его благость, Его доброту, все остальное затмило. Иисус Христос достиг Павла. Иисус Христос нашел Павла, когда тот бежал и гнал его. Иисус Христос пришел к Павлу. И Он не только остановил Павла, друзья. Иисус Христос пленил Павла. Иисус Христос наполнил жизнь Павла, его мысли. Иисус Христос поменял стремление Павла. И весь тот пыл, который был у него, неосвященный, Христос взял его, освятил и умножил еще во много раз и сделал его сосудом, как телескоп, который умножает славу Божию. Несколько моментов, которые мы здесь можем учиться у Павла. Каким образом на самом деле мы можем учиться у Павла стремиться? Я хочу несколько дать вам советов, принципов, которые мы находим в третьей главе. В первую очередь, нужно увидеть колоссальную разницу между Христом и своими ценностями. Нужно увидеть и понять колоссальную пропасть, огромную пропасть между ценностью, которая является Христос, и ценностями, страстями, с которыми мы рождаемся, в которых мы воспитываемся и которые живут, как грибы растут в нашем сердце. Апостол Павел говорит, ради Христа. Он говорит, ради Христа он все увидел не просто как что-то меньшее, а как урон, потеря, вред, damage, loss в английском языке. Он говорит, это слово «я почел щитою», он говорит, я увидел, что все это не просто, ну, не приносит пользы. Он говорит, все, что я увидел это, оно вредит мне. Страсти, стремления, наслаждения, все, что мы в этом мире можем найти, оно на самом деле вредит мне, говорит Павел. Оно вредит мне, потому что оно обманывает мое сердце и затуманивает меня от образа Иисуса Христа. В следующем стихе, в 8 стихе, он называет все остальное по сравнению со Христом скубала, мусором, отходами, навозом. Христос является для Павла тем сокровищем, которое делают все остальные сокровища хламом и мусором. Вы знаете, друзья, это возможно только глазами веры. Мы никогда не сможем просто сами по себе желать так Христа, как Он достоин этого. Джон Пайпер в одной из книг пишет, «Видеть и наслаждаться Иисусом Христом – это самое важное видение и наслаждение, которое вы когда-либо можете переживать». Послушайте внимательно одну очень важную фразу. Если вы не читали этой книги, «Видя и наслаждаясь Христом», ради одной этой фразы я посоветовал бы вам прочитать ее как можно быстрее. Послушайте, что он говорит. На этом держится вся вечность. Видеть и наслаждаться Иисусом Христом, на этом держится вся вечность. Мы никогда не устанем наслаждаться Христом. Апостол Павел об этом говорит. Он, когда увидел неиссякаемое, неизменное богатство, славу Христа, все остальное он почел за мусор. Ему противно стало от этого. Он бежал ко Христу, потому что он увидел личность Иисуса Христа. На этом, друзья, держится вся вечность. И на небе будут только те, которые учатся видеть в Иисусе Христе намного выше ценность, чем наши собственные. Второе. Нужно отказываться от всех своих ценностей ради Христа. Одно дело, когда я увидел Христа и говорю, даже проповедую о Нем. Апостол Павел говорит, я не только почитаю все считаю ради Христа, но в 8 стихе он пишет, для Него я от всего отказался. И все почитаю, настоящее времени глагол. Я до сих пор считаю, и каждый день я отрекаюсь от своих собственных личных ценностей, которые вырастают у меня. Это второй очень важный принцип. Нужно отказываться от всех своих ценностей ради Христа, чтобы были нужные стремления. Это разворот всей жизни. Это радикальная перемена всего направления. Но это также и ежедневная борьба. Если мы внимательно проследим, что апостол Павел здесь пишет, он использует глаголы нынешнего времени, которые вроде бы должны были говорить о его прошлом, когда он принял Христа. Но он говорит, смотрите что, «и найтись в нем», как будто этого еще не произошло, «и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа». 10 стих, «чтобы познать его, познавать его, чтобы достигать его». 11 стих, «чтобы достигнуть воскресения». Он все это делает в одном, показывает, что прошлое и настоящее имеют огромную связь. Если вы когда-то увидели в Христе величайшее сокровище, величайшую ценность, апостол Павел говорит, и сегодня, для того, чтобы он оставался таким, нам нужно учиться ежедневно отказываться от своих ценностей ради Христа. Третье, нужно избирать его веру ежедневно. С 8 стиха по 11 апостол Павел говорит о том, что я все почитаю, чтобы приобрести Христа, чтобы найтись в нем, чтобы познавать его. Познавать Его, познавать силу воскресения Его. Он здесь говорит о том близком отношении со Христом. Он говорит, я не только хочу слышать о Христе, я хочу познавать Его, я хочу знать Его лично, не столько даже Его подарки. И мне очень нравится это определение, что значит вера. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали. Вера – это не только согласие с тем, кто есть Христос. Вера – это аппетит Христа. Это вкус Христа. Помните, как апостол Петр пишет, «Ибо вы вкусили», 3 стих, 2 глава, «Ибо вы вкусили, как благ Господь». Вы, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое молоко, которое способно спасти вас, будет вам во спасение, потому что вы вкусили уже, как благ Господь. Если вы однажды вкусили благость Христа, вы всегда будете ради Него отрекаться от разных самых ценностей, от разных самых наслаждений, чтобы познавать Его. Нужно избирать Его верою ежедневно. И четвертое, нужно прилагать все усилие и дисциплинировать свои мысли. Тот глагол, о котором я говорил, апостол Павел говорит, я стремлюсь изо всех сил, я дисциплинирую свой ум, я забываю прошлое, я не смотрю на свои победы, я не беру достижения за основание своей жизни, я смотрю вперед, моей целью является Иисус Христос. Вы знаете, что это? Это просто-напросто способность дисциплинировать свой ум, свои мысли. Это способность дисциплинировать свои чувства, это способность фокусироваться на том, что важно. И вы знаете что, друзья, я не смогу этого сделать за вас. Вы не сможете сделать это за меня. Каждый из нас ответственный за это. Смотрите, нам нужно не думать о себе, как достигшем. Апостол Павел говорит, я не думаю, что я уже достиг. Нам не нужно считать себя совершенным. Нам нужно учиться забывать прошлое, свои достижения. Нам нужно учиться проповедовать себе Евангелие каждый день. Апостол Павел говорит, я помню, я знаю свою цель. Иисус Христос, который достиг меня, это самый драгоценный момент в моей жизни. Действительно, как Генри Скугал
Пуританин в 17 веке писал: «Жизнь Бога в душе человека» – это его книга. «Ценность и превосходство души измеряется объектом ее любви». Это третье благословение, друзья, которое мы находим в книге Филиппийцам. Это стремление, жажда. Это желание, которое доминирует все сферы жизни. Желание быть как Христос, видеть Христа, познавать Христа, видеть Христа. Давайте вместе сегодня посмотрим на свое сердце, чем оно наполнено. Давайте проверим содержание своей души. Давайте проверим, что приносит нашему сердцу удовлетворение. Что это, без чего вы не можете жить? Что заставляет вас сегодня оставить свои уютные дома и быть сегодня в собрании? Что это? Какое желание больше всего руководит вами? Является ли Христос вашим самым большим стремлением жизни? Чего больше всего вы хотите достичь? Какие мысли, стремления, радости, удовольствия заглушают вас стремление к самому главному? Комфорт, деньги, здоровье, положение, джим. Хотите ли вы сегодня стать христианином, который страстно ищет и желает видеть и наслаждаться Христа? Если мы, друзья, не имеем этого главного стремления, то все, что мы ни делаем, оно может быть и напрасно. Поэтому я, говоря сегодня об этом благословении, мы смотрим на Павла, мы видим в его портрете, в его фотоальбоме. Это очень важная фотография. Он говорит, стремление – это очень огромное благословение. Мы должны работать над этим. Нам нужно видеть колоссальную разницу между Христом, отказываться от всех своих ценностей, избирать Его верою ежедневно и прилагать все усилия, чтобы дисциплинировать свои мысли и не думать о том, что наше, а думать о том, что Христово. И последнее, в 4 главе, я очень кратко хочу остановить ваше внимание на одном только стихе, и мы закончим на этом. Смотрите, 4 глава говорит нам о силе, как очень важном благословении. Страдание, смирение, стремление и 4-е – сила христианина. Он начинает эту главу, говорит, стойте в свободе. И теперь вот в 10 стихе, в 11 и в 12 он говорит о том, что он учится жить у Господа, он учится жить в разных обстоятельствах своей жизни. И в 13 стихе он говорит о силе не своей, не о силе интеллекта, не о силе своей воли, не о силе своего присутствия, не о силе своей, возможно, своего положения в обществе. Павел здесь хвалится и говорит, я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Вот где сила, вот где является, вот что является источником нашей силы, укрепляющий Иисус Христос. Если мы внимательно читаем эту главу, мы можем увидеть, что он эту силу черпает в господстве Христа. Он эту силу повелевает и говорит, молитесь, если у вас есть какие-то испытания. Молитва является еще одним инструментом для того, чтобы иметь эту силу. Сила находится в истине. Мы читаем 8 стих. Все, что честно, истинно, справедливо, что чисто. Он, в принципе, говорит о истине, которая в Иисусе Христе. И эту силу мы имеем в общении с другими верующими. Мы видим, как апостол Павел с Филиппами имеет тесный контакт. И он благодарит их за их служение ему и за его служение им. И он показывает этим очень важный принцип. В этом общении друг с другом мы можем обретать силу в господстве Христа, в молитве, в истине, в общении с другими верующими. И сила в богатстве Христа, в богатстве Божьем. 19 стих. «Бог мой». Он говорит, у меня нет силы помочь вам, Филиппы. У меня нет силы сделать это послание, это письмо частью вашей жизни. Смотрите, что он говорит. Бог мой, пусть он, и он это сделает. Пусть он восполнит всякую нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. 4 благословения, которые мы видим здесь. Страдание, смирение, стремление и сила. Это Божье благословение, которые делают жизнь каждого христианина нужным и необходимым свидетельством для славы Божьей.